когда бабушка или дедушка приходит к внукам, что внуки хотят? А? Гостиниц. Бабушка, ты что-то принесла? А ты мне дашь конфетку? Знакомо, нет? А вот вы приедете с этого общения и встретитесь с внуками. Они скажут: бабушка, где ты была? Вы скажете: на общении была. А что там было? А что ты мне привезла? И дедушек также будут спрашивать. Я сегодня хочу сейчас говорить на такую уникальную тему, которую вы будете говорить своим внучкам, а может быть и тем, которые здесь не были. Не часто можно услышать слово на эту тему, но Господь положил на сердце, и буду говорить о стыдливости. В наше время о стыдливости говорить не принято, во всяком случае в мире. Если вы возьмете прессу, то слово «совесть» на страницах газет вы уже, наверное, не встретите. Если в мою молодость или в вашу молодость это еще можно было где-то встретить, например, зайдешь в автобус, надпись «совесть – лучший контролер», к примеру, или «совесть пассажира – лучший контролер», сейчас этого нет. Про стыдливость не принято говорить. И даже если где-то скажешь, то могут и скощунствовать. Примерно 2 года назад в христианском лагере несколько молодых людей вели себя непристойно. Я подошел, сделал замечание. Я говорю: неужели у вас стыд не работает, совести нету? А мне при раздаче не досталось. Вот такой ответ. Это из христианской семьи. Братья и сестры, это наша действительность. И если мы не будем работать в этом плане, в следующем поколении стыдливости будет еще меньше. Вы видите, что у нас падает стыдливость, что ее становится меньше из года в год. Наша задача, именно нашего поколения, воспитывать те нравственные качества, которые Бог заложил. Бог заложил. Книга Иезекииля, пророк Иезекииль, глава 16, 62 и 63 стихи написано. Иезекииль 16, 62, 63. «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед не было тебе, нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Место это очень подходит с параллелью, можно провести на церковь. Нам, братьям и сестрам Церкви Божией, Господь все простил. Но там, где есть полное прощение, там должна быть глубокая стыдливость. Так нам показывает это место. Чтоб тебе впредь и рта не раскрыть. Чтобы ты стыдилась от стыда. Стыд должен присутствовать. Вот чтобы ты стыдилась, говорит Господь Бог. Долой стыд, говорит безбожие. Помните, когда по истории изучали, когда совершилась революция в 17 году в России, были даже такие движения: долой стыд. Ну и для этого применяли разные моменты. Потом увидели, что это все-таки чересчур, как-то остановились. А вообще мир пытается совесть предать забвению. Вот совесть, да что, это пережитки прошлого. К сожалению, но факт. Человек с угрызениями совести пришел к психиатру, к психологу. Говорит, вот меня совесть обличает. А что ты сделал? Ну вот то-то, то-то сделал. Совет психиатра, психолога. Сделай 10 раз еще и перестанет тебя это мучить. Вот это наша действительность. Братья и сестры, нас Бог помил. Он вывел нас из такого учения, чтобы совесть предавать забвению. Наоборот, надо сказать, что церковь без стыдливости – это уже не церковь. Стыдливость в церкви должна быть прописана, начиная от пожилых и кончая самых маленьких. Стыдливость должна быть. Вообще, что такое стыдливость? Я сейчас несколько скажу по этому поводу. Что такое стыдливость? Вообще, это реакция внутреннего человека, то есть чувство осуждения себя за все, что человеку неприлично. Что человека позорит и лишает достоинства образа Божия. Верующему человеку должно быть стыдно, если он не похож или не смог отразить схожесть с Иисусом Христом. Вот как бы Иисус Христос поступил в этой ситуации? Если я так не сумел, мне должно бы быть стыдно. Ну, например, Господь говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И я вместо кротости в данной ситуации проявил раздражение. Мне должно быть стыдно. Внутренне должно быть осуждать меня. Неприлично это, потому что я проявил неприличие, не проявил образ, не отразился во мне Христос. Павел там пишет, да, несмысленные галаты, из-за которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Со стыдливостью связана совесть. Она осуждает нарушение нравственности, целомудрия, но со стыдливостью. Вот нравственность, целомудрие, стыдливость – это все рядом стоящие такие моменты. Вот со стыдливостью совесть, да? Со стыдливостью связан страх Божий. Страх Божий связан. Где нет страха Божия, нет и стыдливости. Помните Луки 18:2? «Бога не боюсь». Людей не стыжусь. Там, где страх Божий, там стыдливость рядом. Рядом стыдно. Да? Нарушение границ, предписанных стыдливостью, заставляет порядочного человека краснеть. Замечали, может быть? Про это написано в Библии. Иова 6 глава 20 стих. Когда человеку стыдно, оно передается через нервы, на тело, кровь бьет в лицо. Да? Иногда говорят, да ты ж покраснел до корней волос. Да? Стыдливость – это хорошо. Человек опускает лицо от стыдливости, прячет глаза от стыдливости, избегает встречи от стыдливости. Стыдно. Не стыдно. Я сделал плохо, еще не покаялся, прощения попросил – стыдно. Да? Что стыдно – это хорошо. Но на этом не должно оставаться, это же надо выправлять. Вот. Человек, проявляющий стыдливость, противится, если стыдливости, он сгорает в своей совести и теряет образ Божий, а приобретает наглость. Это духовный закон. Если человек противится стыдливости, тогда он начинает сгорать, совесть уже у него тупеет, тупеет и вообще начинает молчать. Образ Божий теряется, человек превращается как бы больше на зверя похож и приобретает наглость. Обычно с такими людьми даже неприятно близко находиться. Стыдливость – это качество, которое поддается воспитанию. Братья и сестры, надо это помнить. Стыдливость – это не такое приложение, у кого больше, у кого меньше, как про красоту, например, говорим. Стыдливость поддается воспитанию. 1 Коринфянам 15:33 написано: «К стыду вашему говорю». Некоторые из вас не знают Бога. Вот. И пытается их Павел исправить, поддается воспитанию. Вообще стыдливость – это дар Божий человеку, который сохраняет от растления. Если бы не было стыдливости, человечество бы растлилось уже. Стыдливость – это тот сдерживающий, так сказать, фактор. Вот. Там, где стыдливость попирается, начинает властвовать развращение, потом сластолюбие, потом приходит растление и истребление. Вот так идет цепочка. Сначала попирает, потом приходит развращение. Лозунг развращения какой? Все, что нравится, то нравственно. А потом дальше идет растление, приходит и истребление. Бог истребляет. Вот. Целые цивилизации Бог истреблял. Потому что, когда отвергают справедливость, рушатся семьи. А когда разрушается семья, разрушается государство. Этот народ Бог истребляет. Вот. Вообще, у нашей стыдливости должны быть библейские границы. Стыдливость, раз поддается воспитанию, можно ее воспитать и не по библейским меркам, не по библейским границам. Или слишком сузить, или сколько-то расширить. Ну, а раз о стыдливости в Библии идет речь, поэтому ей нужно посвящать время, чтобы изучать и строить нашу стыдливость и нашего поколения, и следующих, в библейских границах. Вообще, в одном месте сделали опрос, что такое стыдливость. И одна светская женщина ответила так: стыдливость человека – это сердце нравственности. Очень метко. Стыдливость – это честь человека поднимает, братья и сестры. Это сердце нравится. Стыдливость человека, честь человека поднимает. А бесстыдство лишает человека чести и уважения. В мире как говорят? Наглость – второе счастье. Слышали, да? Но мы от этого несчастливее, кто понаглее. Да, бывает, наглость со смелостью путают. Смелым иногда достается счастье, а наглый счастлив не бывает, хотя топчется по головам других. Но стыдливость, она как раз честь человека поднимает. Поднимает и перед Богом, и перед людьми тоже. За что нужно стыдиться? Я нашел в Библии, по Писанию, 5 моментов, которые прямо учат, что вот за этот человек ты обязан стыдиться. Тебе должно за это быть стыдно. И если кому-то за это не стыдно, то тут что-то нехорошо. Или ты не своего звания как человек не понимаешь, или Бога не признаешь, как тот сказал. Да? Бога не боюсь, людей не стыжусь. Вот. Значит, первое, за что нужно стыдиться, это за наготу тела и своего, и ближнего. Братья и сестры, несколько мест Писания. Их много в Писании, но я только некоторые назову, чтобы мы вспомнили, что Библия учит, что нужно стыдиться за наготу своего тела и своего, и ближнего. Бытие 3.10. Когда Адам с Евой, 2 человека только было на земле, согрешили, грех вошел в мир, то сразу им что пришлось делать? Стыдиться. До этого они были наги, написано, и не стыдились. Греха не было, поэтому и стыда не было. Но когда сделали грех, теперь надо было наготу прятать. Они сделали как могли. Сделали опоясание, и вроде и хватит. Но когда появился Бог, только голос, сразу стало стыдно и страшно. Стыдно и страшно. Стали прятаться. И Бог тогда человека одел. И я не думаю, что и Божья одежда, которую он Адаму и Еве сделал, что она была похожа на те художества, которые нам рисуют в детской Библии, что там шкура висит так вот, как собаки драли. Ничего подобного. Если Бог что-то делает, он делает красиво. Думаю, что одежда и Адаму, и Еве была сделана прилично и красиво. Бытие 9 глава. Когда еще оставалась мораль и нравственность с Едема, сколько-то остатки, прошел потоп, и так случилось, что Ной оказался нетрезвым и спал где? В шатре. Братья и сестры, он не спал на безобразно на улице, на углу не валялся. Он в шатре спал, но спал не одетым. И когда Хам зашел и увидел, и пошел рассказал, то его братья, вы помните, как сделали? Они взяли покрывало и взяли его так, чтобы не увидеть наготы отца своего, и покрыли отца. Эта деталь настолько важна, что она вошла в Библию, что человек со стыдливостью, он бережет свои глаза от того, чтобы наготу ближнего не рассматривать. Так учит Писание. Не рассматривать наготу ближнего, хотя был пол совпадал, совпадал, не совпадало только поколение. Старшее поколение и младшее поколение. И из этого нам тоже надо делать выводы. И когда Ной проснулся под Божьим вдохновением, он Сима и Иафета, которые так сделали, благословил. А потомство Хама проклял. И исполнилось и благословение, и проклятие. Мы с вами потомки Иафета в основном, все здесь, кто находится, и мы можем сказать, что то благословение еще и на нас распространяется, до нас еще достает. Благословение Ноя за то, что два брата благоговели и сохранили стыдливость, не смотрели на наготу отца. Исаия, 20 глава, 4 стих. Там написано о том, что обнаженность – это посрамление. Вот если Бог предает посрамлению, то Он обнаженность до человека допускает. Но дьявол старается это сделать так, чтобы человек сам себя обнаженности предавал, а пред Богом это срам. Недостаток одежды на человеке – это позорно пред Богом. Братья и сестры, давайте посмотрим. Человек обязан наготу покрывать. Если встретишь нагого, одень его. Исаия 58:7. Исаия 58:7. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 24 стих. Там написано так, что благообразные члены тела не нуждаются в покрывании, а неблагообразные покрывается, очень покрывается. Почему так, братья и сестры? Потому что благообразные члены тела вызывают благие мысли. Когда мы смотрим друг другу в лицо, если лицо наше еще и приветливое, то у нас какие мысли вызываются? Ну, ассоциация с чем? С чем-то добрым. А вот неблагообразные части тела, выставленные на обозрение, вызывают греховные мысли и чувства. Если на лицо человек, человек человеку смотрит лицо, в глаза, и встречает там добро, у него тоже добрые чувства и мысли. А вот неблагообразные, хоть святого, хоть греховного человека, если их выставить обнаженными, они будут вызывать однозначно мысли греховные и чувства греховные. Почему мы говорим, сестры, девушки, девочки, носите юбки, и, пожалуйста, она должна закрывать колено. Почему? Потому что женское бедро, пусть это только чуть-чуть показано или половина показана, оно у мужской половины обязательно вызывает уже мысли другие. Мысли другие. И не надо думать, что все такие сильные, как Иов, там, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице. А искушения бывают очень сильные, некоторые про это не думают. Ну, что подумаешь, я там своей девчонке позволил дочке юбку одеть в лагерь или в собрание, или еще куда-то, 20 сантиметров до колена не хватает, да, на чем, что она понимает? Она-то не понимает. А понравится это ей, уже понравится. Но скольких она заставит бороться с искушениями, а сколько соблазняться. Тем, потому что, еще раз повторяю, женское бедро, оголенное, вызывает нецеломудренные мысли. Это нужно знать. И поэтому, когда человек только смотрит и видит там, ну, скажем, ноги, ступни не одетые, кисти рук не одетые, лицо, голову, ну, это не вызывает какую-то мысленную способность, которая грешит. А если другое, то вызывает. Поэтому и написано, что Бог одел, и причем у одежды такая заповедь, Числа, 15 глава, 38-39 стихи. Края одежды должны вызывать напоминания о заповедях Господних. Вот это функция одежды. Вот глянули на меня или на вас и вспомнили заповеди Господни. Человек, который ходит мимо нас, святой. А пока, как определила она, без беседы, да без всего. А вот по одежде, по походке. Если бы он был, простите, в шортах, в расписанной такой майке, я думаю, трудно бы было в нем узнать святого. Это первое, за что нужно стыдиться. За наготу своего или ближнего тела. Второе, за что нужно стыдиться, за потерю чести. Библия так учит, что если человек, а человек это он имеет определенную честь и перед Богом, и перед ангелами, и перед другом, перед людьми, но если человек эту честь утратил, нужно стыдиться. Нужно стыдиться. Если враг позорит вашу христианскую честь, не стыдитесь. Так написано. Если мы страдаем как христиане, стыдиться не надо. А вот если сами роняем свою честь, нужно стыдиться, братья и сестры. Так бывает. Иногда свою христианскую честь человек роняет своим поведением, своими поступками, своими речами. Помню, в своей практике работал на фабрике, получил наряд, садим слесарем, поднимаемся по лестничной площадке. А сверху спускается мотористка. Ну и она высказала свои претензии. Ну я ей тоже высказал свои претензии. Но высказал так, от души, от сердца. Теперь она пошла дальше, а мой напарник мне говорит: «Но ты ее и благословил». Тогда только мне краска прилила в лицо, тогда мне стало стыдно. Когда говорил, мне не было стыдно. А в общем-то, честь христианскую я уронил и перед ним, и перед ней, и перед Богом. И, конечно, такие вещи потом надо оплакивать, потому что за это надо стыдиться, просить прощения. 1 Коринфянам 6 глава, 5-6 стих написано, что «Не обманывайтесь, неправедные, Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа и Духа Бога нашего». Братья и сестры, так у нас бывает, что роняем свою честь, но надо оправдываться именем Господа, то есть каяться, исповедоваться, и стыд такой, чтобы был исправлен. Третье, за что надо стыдиться, учит Писание, за жизнь без побед. Жизнь – это борьба. Но если борьба с поражением, это позорно. За это надо стыдиться. Нам Господь предназначил быть всегда побеждающими. Братья и сестры, у нас такая привилегия. Как вот у Давида, ни одной его сражения он не проиграл, везде побеждал по благодати Божьей. Так христианину предназначена сила, брат нам говорил о силе, предназначена сила и вера. Вера, побеждающая мир, это вера ваша. Помним, да, 1 Иоанна 5:4. Мы имеем право побеждать. А если случился поражение? Ну, к примеру, искушение. Да включи интернет и посмотри. Ну, включи да посмотри. Вот у тебя проблема, включи, посмотри. Совесть говорит, не включай. Дух Божий говорит, не включай. Не надо тебе это. А плоть зудит, да включи. И что начинается в сердце? Борьба, да? Дух с плотью. И оно прописано так, написано. Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу, они друг другу противятся. И если вверх взяла плоть, что случится? Включил интернет, посмотрел. Братья и сестры, за это надо стыдиться. Ты сражение проиграл. Дух тебе говорил. Нет, а ты плоти помог и встала по-плотски, проиграл. Это поражение. За это явно надо каяться и получить победу, прощение. Но побеждать надо. Христианину предложено иметь победу. Если вспомним книгу Откровения, как там написано? Побеждающий наследует все. Братья и сестры, к сожалению, в наше время на это мало обращают внимания. Я вам скажу, мне в этом году пришлось быть в нескольких церквах на испытании людей, которые хотят принять крещение. Ну, так как я был там в этих церквах в гостях, я как бы наблюдал со стороны, как идет членское собрание, как испытывают крещаемых. Что бросилось в глаза? Вот такая сторона. Братья и сестры обращают внимание. Есть борьба духа с плотью? Есть. Значит, живой, крестить можно. Вы почувствовали, да, что не хватает? Никто не задал вопрос. Вот никто, церковь, собрание, никто не задал вопрос. А победа у тебя есть? Ты приведи пару примеров победы. Никто. Борьба есть, готов. А про таких написано в Писании, например, всю жизнь учащийся и не могущий достигнуть познания истины, куда они попадут. За такое состояние, всю жизнь учащийся, не могущий достигнуть познания истины, ну, за это состояние надо быть стыд, должно быть стыдно. Собрался семинар молодежи. Беседую, спрашиваю. Молодежь, раздражаетесь? Да, бывает, бывает. А противоположное чувство раздражению какое? Какое, братья и сестры? А? Кротость. Кротость. Как Христос говорит, придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Хочет Господь, чтобы мы были кроткими? Хочет. Спрашиваю молодежь, сколько времени нужно человеку, чтобы из раздражительного превратиться в кроткого? Один юноша говорит, дня хватит. За день можно научиться. Ну, все рассмеялись. Братья и сестры, день хватит? А? Я говорю, не хватит, да, там другой возглас. Всю жизнь надо учиться. Вот тогда получается всю жизнь учащиеся и не могущие достигнуть познания истины. Так сколько надо? Я вам скажу, сколько надо. 3 месяца. Достаточно. За 3 месяца, чтобы черту характера изжить негативную и прижить хорошую. 3 месяца достаточно, чтобы человек мог помолиться, попоститься, поработать над собой, и Господь благословит. В одной церкви я бы сказал так, они говорят, объясните, почему 3 месяца. Ну, я им тоже объяснил, почему 3 месяца. Значит, запомним, да, за жизнь без побед надо стыдиться, перед Богом надо стыдиться. Еще. 4. За что надо стыдиться? За то, что не знаем Бога или мало знаем. Братья и сестры, про это тоже написано. 1 Коринфянам 15:34 как раз. К стыду вашему говорю, что вы, некоторые из вас не знают Бога. За это надо стыдиться. В Марка 16 главе 14 стихом, когда ученики не верили, что Христос воскрес, и Христос им явился, и укорял их за неверие. Ну, просто стыдил, да, стыдил. В познании Бога должно возрастать. Ну и 5, где тоже написано в Писании, что должна быть стыдливость, это вопрос покрывала на сестрах. 1 Коринфянам 11:5-6. Там за это написано, что со стыдливостью связанный вопрос покрывала головы сестер, молящихся или постящихся. Вот, кстати, там, знаете, так интересно, можно прочитать даже, ну, я думаю, вы помните это место, что вот сколько человек покрывает, процент покрывала, столько у него стыдливости. Так похоже из этого места Писания. Если не стыдится, пусть и не покрывается. Что касается покрывала, возьмите в 90-й Псалом 1 стих. Кто помнит? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Живущий под покрывалом Всевышнего. Как вы считаете? Вам надо спрятаться от дождя. И вы вошли под покров Всевышнего. А покров Всевышнего только на 30%. Вы будете сухими? Вы поняли, да? В 90-м псалме покров, который нам дает Господь, 100%. И покрывало у сестер тоже Господь ожидает, чтобы было полное. Лицо не надо покрывать, потому что оно имеет благородство, да, благовидно наше. А что касается головы, покрывать нужно. Когда изучал этот вопрос, меня заинтересовал такой вопрос. Чем отличается лицо от нелица? У кого это надо узнавать? Где кончается лицо? Вот граница лица, где начинается? Где надо узнать? Ну, скажу вам, я поехал в одну церковь, где доктора есть. Спрашиваю, ну-ка покажите мне сестру доктора. А я, говорит, сестра, у сестры спрашиваю. Он говорит, а я работаю в лицевой хирургии. О, говорю, ты мне как раз и нужна. Ну-ка расскажи мне по вашим правилам, где лицо, а где головная часть. Она говорит, знаете, если ко мне придет человек, пациент, и у него, ну, чири на голове, я буду смотреть, если три волосинки захватывают этот чири, я его отправляю в головную хирургию, это не мой клиент. Если волосяного покрова там нет, вот, ну, Георгий Волосан начинает, значит, это мой клиент, значит, это наши. Вот. Но мы не думаем, что так именно строго, вот, где волоса начинаются, там лицо кончается. Но все-таки мы учим, что стыдливость должна быть. Я больше хочу сказать, сестры, там в Писании так написано, молящаяся, да? Значит, платок кому нужен покрывало? Сестре или Богу? А? Пред Богом должно являться покрытой, молящаяся или пророчествующая. Вот давайте не будем вопрос о стыдливости с покрывалом встречать в штыки, потому что это очень плохо, когда сестра попала в нужду, ленточкой покрыла голову и молится. А молится-то в смирении, голову наклонила, а голова какая оказывается? Непокрытая. И Бог хочет ей помочь, глянул на нее и отворачивается. Богу стыдно. Так же, как и вы, когда вы неожиданно увидите какого-то непристойно одетого человека или не одетого вообще, что вы делаете? Ну, от стыда отворачиваются. Точно так же. Поэтому надо на это обращать внимание. Если кто-то вам говорит, у нас же волос вместо покрывала, то, пожалуйста, разберитесь в этом тексте. В 11 главе послания к Коринфянам там речь идет о двух покрывалах. Первое покрывало в 5-6 стихи, речь идет о покрывале, которое сестры имеют перед Богом и перед ангелами, когда молятся и когда пророчествуют, а значит и перед людьми. А второе покрывало, естественно, это волос, который Бог давал, это как честь. И оно практически сестрам для... ну, как украшение, как ее честь. Но когда сестра выходит замуж, то она вместе со своей честью переходит к мужу. Вот перед мужем покрываться платком как раз не надо. А перед Богом, перед посторонними людьми и детьми тоже, и перед ангелом покрываться надо, чтобы и молиться, и пророчествовать. И этот вопрос связан со стыдливостью. И там, где этому противится, стыдливость зачеркивают. И поэтому мы удивляемся, почему в народе Божьем мало стыдливости. И уже не только на голове, а потом и на коленях, и еще нет стыдливости. И в речах тоже. А вот так, потому что потихонечку уступаем, ломаем. Какие нормы стыдливости приемлемы? Братья и сестры, я не буду говорить много на эту тему. Ваш край, пусть ваши служители вам расскажут, какие нормы. Скажу только несколько моментов, что стыдливость воспитывается. И воспитывают ее служители, воспитывают ее папы, мамы, дедушки, бабушки. Ну, нужна дисциплина. Труднее воспитывать в тех семьях, где один пол. Ну вот у меня, например, были только мальчики, или знаю семьи, где только девочки, труднее воспитывать стыдливость, потому что, объясняешь, в трусиках бегать по дому нельзя. А почему? Кажется, вроде труднее объяснить. Но, а бывает иногда родители с таким ну, пытаются так аккуратно объяснить, что дети ничего не понимают за стыдливость. Например, малышу объясняют, трехлетний малыш, трусики никому не показывай. Смотри, чтобы никому не показывал. Не показывал. Усвоил, усвоил. Ну, так и живет. Трусики не показывают. Теперь утром рано в эту семью приехали гости. Их посадили в зале, ждут они завтрака. Мама там готовит, папа тоже рад, готовит на кухне завтрак. А малыш проснулся в спальне. Теперь ему надо к маме. Одеваться надо, а трусики-то показывать нельзя. Ну, подумал, сообразил, трусики снял, спрятал и бегом на кухню. Мама, я не показал. Ну, вы поняли, да? Это немножко такой перекос. Где-то мы слишком боимся что-то прямой речью назвать, а потом бывают вот такие казусы. А вообще нормы стыдливости в семье должны воспитываться и должны объявляться. Это и есть норма стыдливости и отцов, и матерей. Я в одной церкви прямо задал вопрос. Отец с голым торсом, допустимая вещь или нет? Мне отвечают, на задворках допустимая. В деревне беседа была. То есть во дворе ему появляться нельзя, а там можно. А в деревне задворки у вас не знают так, а у нас это, ну там где-то я проводил беседу, там степь. И за 15 километров все видно, что на задворках творится. Вот. Младенцев и малышей, там тоже должна воспитываться своя стыдливость. Посидел один дом. Мне говорят, ну, пока ждешь хозяина, вон, заходи в зал, сиди, жди. Ну, сел, ждал. Хозяйка там чем-то занимается, тут девочка лет 6. Дядяша, давайте я вам фотографию покажу. Ну, давай. У меня мой альбом есть. Ну, давай твой альбом. Смотрим, показывай, там она маленькая, то-то-то. Одну фотографию раз, закрывает. Вам это нельзя смотреть. Ну, хорошо, не буду смотреть. А зудит, понимаете, чтобы ей все-таки показать. В конце концов, она мне показала фотографию эту. Ну, ее купают, малышку в ванной, в чем мать родила, как говорится. Ну, сфотографировано так. 6 лет, ей стыдно за свои, ну, 6 месяцев, может быть, она в таком сфотографирована. Ну, а стыд-то ломается, вот так вот. И уже плоть там немножко давит, покажи, любопытство, и все. Думаю, что неразумие родителей. Во-первых, зачем фотографировать? Но если уже хорошо хочется, спрячьте так, чтобы это было недоступно для... Ну, ладно, я старик, скажем. А если это мальчик, которому 12 лет попадется такая фотография? Там уже не будет, там уже наоборот будет все, понимаете? И за это надо бороться и воспитывать, чтобы стыдливость была, и не делать таких промахов, когда мы фотографируем, например, наших малышей нагими, еще раз повторяю, за неодетость надо стыдиться и за свою, и за ближних тоже. Есть нормы стыдливости в семье и для молодежи, и для детей, для беременных мамаш тоже. В последнее время мода стала, чтобы наружу выставлять. Друзья дорогие, это плохо. Библия вообще показывает, что как можно дольше надо скрывать. Если уж есть беременность, я про это уже говорил, то это достояние мужа и жены. Папы, мамы, бабушки, если вам доверили, пожалуйста, но это не предмет общего разговора или еще что-то. Мир, да, еще и сделают одежду такую с окошком или дыркой, как правильно назвать, на выпуклости. Но это позорно. Для чего это делается? для того, чтобы у человека ассоциацию мыслей вызвать. И потом человек оскверняется. Оскверняется. Чем стыдливость разрушается? У нас время выходит. Вы будете еще слушать? Чем стыдливость разрушается? Очень сильно разрушает стыдливость, если позволять исключение из общих правил. Мы этим грешим и немало. Если есть исключение из общих правил, например, говорят, взрослым нельзя, а подросткам можно. Ну, к примеру, брюки на девочках. Взрослым-то нельзя, а шорты мальчикам можно там в поход или еще куда-то. Друзья дорогие, то, что в подростком сегодня можно, в следующем поколении будет взрослым можно. Вы не повернете обратно в сознание. Потом вам только просто скажут, у вас устаревшие понятия. А над модерные понятия мы сами вложили, получается. Или, например, когда маленьким детям, ну они же маленькие, одевает брючный костюм на девочек или на мальчиков лосины. Это плохо. Это очень плохо. Почему мальчикам очень вредно одевать обтягивающие плавки или колготки, или тем более памперсы, я объясню. Бог так устроил тело человека, что у мальчика мошонка, где находятся репродуктивные железы, висит отдельно. Почему? Потому что тело человека, температура 36 градусов, а там должна быть 34 градуса. И если человек начинает замерзать, то у него яички подтягиваются, есть крестовая мышца такая, подтягиваются к телу, и опять 34 градуса там. Если жарко, то опускается, и опять 34 градуса. Таким образом, мальчики превращаются потом в юноши, потом в мужчин, и способны продолжать человеческий род. Если они плотно прижимают эти органы к телу, то эта мышца атрофируется, а железы перегорают. А потом, помолитесь, братья, бездетные мы тоже детей хотим. А кто навредил? Папы, мамы. Ужасное в этом деле это пемперсы. И плохо делают те родители, которые сутками своих малышей держат в этих придатках. Пожалуйста, себе привяжите на полдня и попробуйте, что это так делается, что это такое. А потом не говорите, что это удобно. Нам кажется, о, удобно, не воняет, стирать не надо. А то, что в следующем поколении будет патология и весьма страшно, мы про это не думаем. Стыдливость разрушается, когда мы делаем исключение. Еще, если есть в семье двойные стандарты, братья и сестры, это тоже стыдливость разрушает в следующем поколении очень сильно. Когда, например, в церкви или для пресвитера одно правило, так, сегодня к нам пресвитер приходит, чтобы все были в юбках, и чтобы были юбки ниже колен. Завтра оденетесь, как хотите, сегодня оденетесь, как папа говорит. Вот, знаете, если так воспитывают, для церкви, вот в церкви должно быть такие нормы, а дома нормы целомудрия шире, это разрушает стыдливость. Да, должна быть выходная одежда. Да, должна быть и будничная одежда, и рабочая одежда, но принципы стыдливости или принципы целомудрия должны быть одинаковые. Везде, на поле, дома, в спальне, везде должно быть принципы целомудрия или стыдливости одинаковые. Вот. Еще, когда слово о стыдливости не укрепляется дисциплиной. Если только говорить и не требовать, стыдливость разрушается. Мне понравился пример. Пресвитер молодежи объявляет: братья, сестры, завтра, кто хочет ехать в поездку, утром рано ко мне, в 7 часов, и едем в поездку. Все, молодежь пришли, он их выстроил во дворе. Так, ты, быстро к моей жене. У нее есть машинка, ножницы, иголки, и чтоб ваши юбки оказались со стыдливостью. Одна плачет: ничего, пришьем что-нибудь. Другая: раз, и юбка стала длинной. Ну, у нее, кажется, лебедка тут уже тебе приделана, так умеет. Раз, накатает, потом раз, вниз спустит, как надо. Ну, не прошло, все. Полчаса осталось, ну, со слезами, кто как. Ну, все исправили, поехали в поездку целомудренно. Скажите, в следующий раз ему легче будет сохранять стыдливость молодежи? Легче. Но очень трудно будет, если с такой поездки приехали, и потом мама подходит: ты что вздумал? Мы сами знаем, как одеваться. Вот тут будет очень плохо. Стыдливость в такой молодежи разрушится, и будет плохо. Очень плохо, и стыдливость разрушается, когда в церковь проникает дух мира. Так бывает. Мирской стиль одежды проникает, и если не реагирует, недавно один пресвитер рассказывает, смотрю, одна сестра пришла с разрезом. Ну, думаю, может, у нее нечего одеть, глянет на других, да стыдно станет. Промолчал. Следующее воскресенье, смотрю, уже 3 с разрезом. Думаю, так, надо что-то делать. Ну, тут замешкался, 3 воскресенье, гляжу, моя жена с разрезом. Понимаете, как оно идет? Если не среагировать, когда мирской стиль въезжает, все, другой пресвитер рассказывает. Смотрю, говорит, молодежь одна, и около меня крутится. И крутится. Думаю, что же она крутится? Так глянул, ага, понял. А молодежь что? Так, ты, Катька, посмелей, давай. Оденься вот так и покрутись. Если дядя Ваня ничего не скажет, мы все так будем ходить. А если скажет, ну тогда не будем. Они знают, как пытаться разрушать стыдливость. Братья, сестры, наше поколение за стыдливость ответственны. Нет, я не хочу сказать, что надо скандалить, а молиться и учить, а там написано, чтобы пожилые учили молодых. Надо учить и не позволять, чтобы стыдливость разрушалась. Ну и еще сильно разрушает стыдливость кощунники. Если кощунник заведется, то надо срочные меры. Сразу нужно его убирать. Бытие 22 глава, там, как надсмехался, например, Измаил. Сразу надо убирать срочные меры. Если кто появляется, да что это все запрещают там или что другое. Нужны меры. Ну и последний вопрос. Скажу, почему опасно пренебрегать стыдливостью? Братья, сестры, не такой безобидный вопрос стыдливость. Стыдливостью пренебрегать, если этим вопросом, это очень опасно. Почему? Потому что бесстыдство строго наказывается Богом до истребления. Прижилось бесстыдство, Бог отворачивается. Авдия, 1 глава, 10 стих. Ты отверг бесстыдство, истребление приходит. Без стыдливости невозможно общаться с Богом. Вот посмотрите про Библию, все места, где с Богом общались, везде присутствует стыдливость. Например, Моисей идет, увидел горящий куст, Бог заговорил. Что Бог от него потребовал? Сними обувь. А он что сделал? Упал на лицо свое. Стыдливость, на Бога не посмотреть. Стыдно. Точно так же, если смотреть в Исаия, например, или Третье Царство, Илья. Бог говорит, выйди, я тебе покажу. Илья, прежде чем вышел, обмотал плащом лицо свое, чтобы не увидеть стыдливость. И у нас она должна проявляться. И это очень хорошо. Впрочем, еще почему очень опасно пренебрегать стыдливостью, потому что за свое бесстыдство придется вкушать плоды уже в этой жизни. За бесстыдство жатва приходит в этой жизни. И причем она такая, знаете, страшная. Я прочитаю это место, книга пророка Иеремии. 6 глава. Иеремия, 6 глава. Смотрите, как написано. Я прочитаю 15 и 12 стихи. Вот слушайте внимательно. «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей всей земли, говорит Господь». Скажите, какая самая страшная кара из этих трех, которые названы? Будут повержены, дома перейдут к другим, равно поля и жены. Что самое страшное? А? Ну, можете не отвечать. Мне, например, самое страшное, что жены перейдут к другим. Когда вдруг начнутся вопли за изнасилование и прочее, за отвержение стыдливости. Друзья дорогие, это страшно. И Писание нас предупреждает, нельзя пренебрегать стыдливостью. Вот. И вообще, без стыдливости мы не годимся для неба. Братья и сестры, мы все хотим на небо. С внуками, с нашими малыми, с детьми, с правнуками мы хотим на небо. Я вам уверяю вас, братья и сестры, на небо бесстыдные не попадают. Со стыдливостью написано, на небе служат Богу со стыдливостью. Исаия, 6 глава, 2 стих, помните, херувимы, двумя закрывал лицо свое крыльями. А в Евреям, 12 глава, 28 стих, там написано, что мы будем служить Богу со стыдливостью. В нашем переводе написано «со страхом и благоговением». А если с подлинника брать, там стоит вместо слова «страх» – стыдливость. Со стыдливостью и благоговением. И если сейчас не научимся со стыдливостью общаться с Богом, со стыдливостью ходить в церковь, со стыдливостью жить в наших буднях, мы для неба с вами не учи. А надо научиться. Это должна быть наша практика. Ну и последнее, что надо сказать, это грустно, братья и сестры. Возрастать в стыдливости – это честь перед Богом. Но скажу вам, это терпеть поношение от людей. Сегодня мы живем в такое время, когда и в наших церквах, или в нашей среде над стыдливыми людьми надсмехаются. Я не знаю, как в вашем крае, я знаю в некоторых местах, где над молодежью надсмехаются, если кто стыдливо одевается. Просто надсмехаются. Дети христиан над детьми христиан, над стыдливыми. Им приходится терпеть просто поношение. А ведь церковь, это должна быть та среда, где сестры не являются возбудителем нечистых мыслей, где церковь должна быть местом, где отдыхают от искушений, да? Где очень просто приятно быть. Это церковь, да? Приду в Дом Божий, да, чтобы у меня мысли никуда не отвлекались в какие-то нецеломудренные среду или в завистливую среду или еще куда-то. В церкви каждый сердцем со стыдливостью, если пришел, он другому дает помощь в благоговении пребывать. На этом я хочу закончить. Пусть Господь нас благословит. Стыдливость уважать, самим практиковать, а младшее поколение к стыдливости побуждать. Аминь. Аминь. Помолимся.